умный.
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. Сегодня в гостях у меня человек, который долгое время возглавлял строительный комплекс Москвы, в течение практически месяца был исполняющим обязанности мэра города. Ныне депутат Госдумы и советник московского мэра, а также патриарха России Владимир Лесин. Владимир Иосифович, здрасте. Знаем, что вы сидели тут этажом ниже, в том самом здании. Об этом, кстати, не раз уже говорили, вспоминали эфир. Шевельнулось что-то сегодня, когда заходили в это здание на Новом Арбате, дом 11, где долгое время был стройкомитет московский как раз.
Да, здесь был стройкомитет, пока мы свое здание не построили и не переехали на Никитский переулок, где и сейчас он находится.
Ну да, ну а для нас было большое облегчение, поскольку «Эхо Москвы» тоже в общем арендовало помещение здесь, и с тех пор так здесь осело и работает. Будем надеяться, будет работать еще долгое время. Как вам живется в последнее время? Работа депутата отнимает столько же сил, а также советника, сколько и в свое время работы вице-мэра.
Я первый раз, когда задали этот вопрос, я подумал, как ответить, с чем сравнить. И прямо честно признался, что как будто я поступил в первый класс учебы. Почему в первый класс? Потому что действительно я, честно говоря, довольно-таки разные должности занимал. И был депутатом, и был на партийной выборной работе. Но, в общем-то, профессиональным депутатом я никогда не был. И это действительно требует совершенно другого подхода и принятия совершенно других решений, которые принимаются в исполнительной власти. И я вот только сейчас уже, кончая, как говорится, второй год пребывания в должности депутата, более-менее освоился и буду надеяться, что перейду во второй класс.
Ну, согласитесь, легче, наверное, работать, несмотря на учебу, на ощущения первоклассника, чем было на городе. Это город-то беспокойный во всех отношениях.
Ну, я вам скажу, я и сейчас, как советник мэра, у меня осталась очень серьезная программа по возведению 200 храмов в Москве. Она же курируется и Святейшим Патриархом.
Есть вопросы и по этой программе, поговорим
я подробнее. Я потом отвечу. Ибо она очень требует большого внимания. Ну и многие вопросы остались и не как депутата, а как советника мэра. Поэтому по своей загрузке, в общем-то, она, конечно, ниже, чем та, которая была, когда я в течение 25 лет возглавлял строительный комплекс. Но тоже большая, тоже требует. Ну, не 14 часов тратить ежедневно, но, по крайней мере, 10 часов требует.
Владимир Лесин, напомню, в программе «Дураков на радио», в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Сейчас как раз 20-летие тех дней, когда во многом решалась судьба и города, да и страны, наверное. 93-й год вспоминают практически все, начинают вспоминать. Вы наверняка тоже помните эти события. 93-й – это как раз тот момент, напомню, для молодых, когда не то, что называлось путчем было, а когда танки стреляли по Белому дому. А здание, одно из зданий московского правительства, находилось как раз в этой книжке. Здание, которое старожилы помнят как здание СЭФ, потом здание мэрии Москвы. Вы где были в эти дни 93-го? Третьего года, когда вооруженные люди стали брать здание мэрии?
Я как раз в эти дни был первым заместителем мэра Москвы, в правительстве Москвы, руководителем Мостройкомитета. Находился в этом здании.
В этом здании, где
мы находимся, на 13 этаже. И своего окна, своего кабинета видел все, что в первые минуты, в первые часы творилось во время этого путча. А в общем-то мы все, Юрий Михайлович Лужков, мэр Москвы, правительство Москвы, я в том числе, делали все возможное, чтобы найти мирное решение выхода из этого конфликта. Более того, нам удалось с Юрием Михайловичем собраться в моем кабинете. Мэрия Москвы, приехал Дунаев, приехал Гехт, приехал Бортников, был Лужков, был Севастьянов, и мы, и в первую очередь Лужков, все свое влияние, какое он имел в то время как мэр Москвы, делал для того, чтобы убедить наших коллег в бесполезности, в беспочвенности и в ненужности всего этого вооруженного путча.
У вас были какие-то сомнения, чью сторону принять, сторону парламента или в сторону президента?
Нет, нет, у меня никогда не было этих сомнений. И у мэра Москвы их не было и у правительства Москвы. И сразу же мы приняли, конечно, сторону президента и сторону руководства страны. Более того, Юрий Михайлович вразумительно убеждал их. При мне, я был сам свидетель, забрать все оружие и прекратить этот путч. У него были определенные, видимо, полномочия. Более того, когда они начали ему говорить, что вот такая-то дивизия, такой-то полк, какие-то части готовы войти в Москву, что, так сказать, победа будет за ними. Он сказал, вы знаете, вот есть такой анекдот, когда две крысы попали на сыр в мышеловку, оглянулись, а одна другой говорит, нахрен сыр, как отсюда выбраться? Вы, говорит, при всем к вам уважении, примерно в такой ситуации. Что вы? Но, к сожалению, ни к чему это не привело. И потом все мы знаем, чем все это кончилось.
Как строителю не было вам жалко, что по замечательному зданию, вот по Белому дому, тогда парламент, где сидел, стреляют, разрушают его?
Я сам принимал участие в строительстве Белого дома. Конечно, я знал его досконально, знал все возможности этого дома, знал все, что там находится, включая локальные все источники, которые там были. Конечно, мне было очень обидно и очень жаль, что это происходит. Но, в общем-то, как только они были оттуда выведены, я получил прямой звонок от президента России Бориса Николаевича Ельцина, что стыдно, что в таком виде сегодня здание все закопченное, с разбитыми окнами стоит, что принял немедленные меры по восстановлению здания. И мы в течение 3 месяцев при круглосуточной работе примерно численностью 6-8 тысяч рабочих восстановили его и в первую очередь постарались привести в порядок фасады здания, чтобы убрать эту гарь и, так сказать, следы всего этого происшествия. Я вам скажу, что работали российские строители и турецкие строители и со всей России, не только москвичи. И вся та обстановка, которая была в то время в этом здании, начиная от воздуха после этих выстрелов, была такая, что не все выдерживали. полный рабочий день, и приходилось людей выводить из некоторых зон, чтобы они отдохнули. И так, откровенно говоря, только сибиряки выдержали работу на тех этажах, куда попали эти снаряды.
Владимир Лесин, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Обо всем не спросишь еще, наверное, один вопрос. Сейчас модно называть 90-е годы лихими 90-ми. А мой вопрос, вы упомянули Бориса Николаевича Ельцина, к нему тоже по-разному относятся, да? И в то время по-разному относились. И сейчас ваше личное отношение к первому президенту России?
Одним словом, мое личное отношение к Борису Николаевичу хорошее. Уважительное. Я его еще знал как секретаря горкома партии московского. Под его руководством работал в Москве, возглавляя сначала главмоссельстрой, крупную строительную структуру, потом главмоспромстрой. При нем я был депутатом Моссовета, входил в состав городского комитета партии, был делегат партийного съезда, партийных конференций. И я видел то, что многое, что он в то время сделал в Москве. Потом, к сожалению, произошла эта конфликтная ситуация у него с руководством страны. Не мне судить о ней. Но отношение мое, какое было к нему, такое и осталось. И, в общем-то, как их выразиться так попроще, родители не выбирают.
Ваше личное отношение к политике. Ну, собственно, вы всегда позиционировались как хозяйственник, хотя даже хозяйственник такого масштаба всегда является политиком. Не было никогда желания начать какую-то самостоятельную политическую деятельность?
Нет, не было никогда, и сейчас нет. Я никогда себя не считал политиком. Я входил в чью-то команду. В Москве я входил в команду Юрия Михайловича Лужкова. Политику определял мэр, президент. Ну, а я был один из исполнителей. И я твердо считаю, что, в общем-то, все, что я делал, это не политика, а, конечно, решение хозяйственных вопросов.
Юрий Михайлович, давайте вспомним, да, одно за другое цепляется у нас. Вот тут ответственный, трагический, переломный момент, когда Юрия Михайловича отстранили от должности. Президент, в то время Дмитрий Анатольевич Медведев, отстранил его от должности. Сложный был для вас момент. Был вопрос выбора, потому что многие говорят о том, что вы предали Лужкова, прекратили с ним отношения, оставшись в новой команде. Что на самом деле?
Конечно, очень сложный был для меня момент. Конечно, я ту должность, которую занимал, я и продолжал ее занимать.
Это была должность первого
заместителя. Да. И, конечно, я не предавал Юрия Михайловича, и никогда не предам его. Но я выполнял свой долг и выполнил его. И, в общем-то, передал те дела, которые под руководством Юрия Михайловича все в Москве были сделаны, передал ее и в новому руководителю Москвы Сергею Семеновичу Собянину.
Я не знаю, можете ли вы сказать, у вас была какая-то договоренность или ультиматум был со стороны нового руководства, или вы с нами остаетесь здесь и передаете дела, или...
Нет, никто меня не шантажировал, никто меня не заставлял, никаких таких или не было. Все это, к сожалению, произошло очень быстро. В общем-то, и как бы не было никаких тут подводных камней и ничего. Москва – это такой орган хозяйственный, который ни на минуту бросать нельзя. И как раз, когда все это происходило, перед этим Юрий Михайлович был в отпуске, я исполнял его обязанности. И после его освобождения я также продолжил их исполнять.
Личные отношения остались с Юрием Михайловичем Ложковым?
Я не могу сейчас сказать, почему меня лично остались, но Юрий Михайлович сказал то, что вы сказали. Поэтому с моей стороны они остались, а с его стороны, думаю, что нет.
Отмечают и помнят о том, что вы ровно в срочном порядке вступили в партию «Единая Россия». Как раз, наверное, готовилось дальнейшее там передвижение с этим. Для вас это было насколько важно? Либо это условие дальнейшей работы, это даже не обсуждалось?
Для меня это никакого значения не имело. Не вступление, та должность, которую я занимал до вступления. И та должность у меня осталась и после вступления. И ни в коей мере с моей карьерой эта должность не было, это вступление не было связано. И сейчас оно тоже не связано с этим.
Владимир Лисин в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Давайте поговорим о тех проектах, которыми вы сегодня занимаетесь в качестве советника мэра и советника патриарха всея Руси. И одна из таких как раз больших программ, это программа так называемая «200 храмов». Кто придумал эту программу? Ну, понятно, что вы начинали ее осуществлять. Кто ее придумал, как она вообще родилась?
Эта программа была, как бы слово не придумано, а была
разработана
еще, когда мэром Москвы был Юрий Михайлович Ложков и был уже патриархом, святейший патриарх Кирилл. И при них я ее курировал как первый зам мэра у Юрия Михайловича Ложкова. А потом, значит, она продолжилась уже под руководством двух руководителей, мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и патриарха, святейшего патриарха Кирилла.
Несколько вопросов по этой программе, они связаны в основном с тем, что, может быть, не надо строить храмы, надо строить школы, детские сады и так далее. Вы действительно убеждены, что храмы важнее городу в данном случае?
Ни в коей мере нельзя противопоставлять ни детские сады и школы храмам, ни храмы детским садам и школам. Надо строить и то, только школы и детские сады строятся за бюджетные источники, строятся государством, а храмы строятся за деньги небюджетные, строятся православной церковью.
Откуда берутся эти деньги, объясните, потому что наши слушатели часто считают, что это те же самые деньги из московского бюджета.
Ни одной копейки из бюджета на это не тратится. Это деньги, те, которые собирают прихожане, жертвователи, те, кто сами приходы, те деньги, которые, как бы я сказал, народные деньги.
Угу. То есть ни копейки там вот с муниципальных денег?
Причем это в разных местах, по-разному. Где-то больше они набирают денег, где-то меньше, где-то быстрее идет строительство, где-то медленнее.
Почему именно 200? Ну, в Москве, как исторически говорили, сколько там 40-40 церквей, да, вроде, это получается 200, даже гораздо больше, чем 200.
Трудно говорить, почему 200, их не хватает больше, чем 200. Все уничтожено за эти, как бы, годы. Не будем говорить, по какой причине. Ничего не осталось от той белокаменной. Почему? Потому что сегодня, стыдно сказать, но Москва по количеству храмов на одного прихожанина задевает в России последнее место. В России последнее место.
Ну, может быть, потому что город такой достаточно атеистический.
Город. Вот жизнь показала, что, видите, что наоборот, город не такой атеистический. А дело в том, что просто иногда варварским путем были уничтожены храмы. Ну, все мы говорим, Сталин, там, храм Христа, но это правда. Но последний храм не Сталин уничтожил. На Покровке последний стал взорвали при Хрущеве. Вот сейчас мы его восстанавливаем. Это Преображенского полка, где даже было кладбище, где даже были похоронены солдаты Преображенского полка. Поэтому, ну что сейчас говорить? Не будем сейчас мы никого, как говорится, ругать своих отцов, дедов, а сейчас будем просто восстанавливать и делать то, что в покаянии за то, что они наделали. И сегодня потребность. Вот я сейчас каждую субботу объезжаю все эти строящиеся храмы. Вот сегодня я был в Южной префектуре. Там сейчас одновременно, значит, в строительстве где-то 8-10 храмов с учетом проектной документации. Ну, плохая погода довольно-таки. Люди вроде субботний день, люди где-то на дачах отдыхают. Вы поверите, храма еще нет, там только фундамент делается. А рядом уже стоит маленькая часовенка, которую сами прихожане поставили. И люди разных возрастов с детьми встречают на месте, спрашивают, когда будет, чем помочь, что бы они хотели, и передают благодарность мэру Москвы, благодарность патриарху за то, что вот проявляем такую заботу. Я сам уже вышел из другого, так сказать, поколения. Вы сами знаете, мы с вами, как говорится, из другого, еще с того времени. И я просто, честно вам скажу, не мог бы поверить.
Ну, в свое время тоже, наверное, бегали и смотреть крестный ход, который ну, так, тогда был не то чтобы запрещен, но, по крайней мере, не поощрялось.
Ну, раньше как? Раньше вы помните, вот как депутату ко мне, квартира, музыкальная школа, спортивный там зал, что-то люди. И правильно, и надо. А тут вот не только это, а сейчас просят, где помолиться. Причем они не могут ехать в храм Христа Спасителя 2-3 часа тратить на дорогу. Есть люди 85 лет, 80-90. Одна старушка говорит, с палочкой такая, лет 95, говорит, ну я доживу. Я говорю, ну, постараюсь, чтобы вы дожили.
Ну что ж, а в Москве живут не только православные христиане, а представители многих других религий, и, собственно, и национальные, и даже, я бы сказал, религиозный состав немного меняется, это довольно заметно в последнее время. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, и после этого как раз несколько вопросов есть по этому поводу, я вам задам. Напомню, Владимир Лещин сегодня в программе «Без дураков». Вернемся после новостей.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодня у меня в гостях Владимир Иосифович Лещин, советник мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, депутат Государственной Думы и главный строитель Москвы по-прежнему, наверное, или практически, да, в течение долгого времени. Обсуждаем тему строительства храмов, остановились на любопытном месте и возобновлю его вопросом. АЭС «Видар» задал его еще до программы. Сколько мечетей планируется построить в Москве? Мы уже говорили о том, что в Москве не только православные христиане.
Ну, конечно. Вообще, надо подходить, нельзя сказать, сколько и чего. Все это делается по закону России. Любая религиозная организация имеет право строить и содержать культовые здания, так сказать, и сооружения. При этом финансирование строительства осуществляется за счет общины и сбора пожертвований, а вот земля предоставляется городу. Однако чтобы построить такое сооружение, нужно только в том случае, если в нем есть реальные потребные жители. Для этого проводятся публичные слушания, где жители могут высказать свое мнение.
Вот они в том числе и нам высказывают в программу. Ирина пишет, не нужны ваши храмы, например. Вот, было правильно. Письмо там из Гагаринского, по-моему, района. Правильно, лучше вместо храма что-нибудь другое.
Правильно,
построить.
Правильно.
Как решается? Простым большинством?
Большинством решается. Но мы подходим так. Если, предположим, настоящее большинство здесь за, храм будет строиться. Если нет, зачем? Есть очень много мест, где надо строить.
Но логичный способ — референдум, но у городских районов...
Есть публичные слушания. Публичные слушания. Если публичные слушания большинством принимает решение, и муниципалитет, депутаты муниципалитета поддерживают, принимают решение, значит, все, храм или мечеть, или другое сооружение здесь будет строиться. Если нет, строиться не будет. То есть там, где люди хотят, там и будет строиться. Но все-таки вы задали вопрос в отношении мечети. Я вам скажу, что завершается строительство Московской соборной мечети. Вот мы еще с моим участием была построена мечеть на Поклонной горе. Там, между прочим, мечеть построена, синагога построена и храм построен.
Это на Минской улице. Но там зато стоянок нет, там стоять негде. Поэтому...
Ну, везде какие-то проблемы есть. Но, по крайней мере, построен. И сейчас то же самое. Вот по этому принципу, где люди хотят, собирают эти деньги, выходят с просьбой в город, и город принимает решение. Теперь мечеть в Отрадном построена. Сейчас вот самое главное, вот эта главная мечеть будет завершена. Я думаю, что еще, конечно, мечети надо строить. Никто не против, но там, где это надо. Там, где действительно это нужно людям.
Мы сейчас говорили о православных и мусульманах, а, скажем, иудеи, либо буддисты, либо сторонники там других религий. Им тоже надо, наверное.
Ну, я не знаю, наверное, но те обращения, которые я видел, когда я работал, и сейчас они все рассматривались и по всем всегда принимались принципиальные положительные решения.
Елена из Москвы иронизирует. Православные жертвователи, она вспомнила, что вы сказала о пожертвованиях, такие как «Газпром», «ВТБ» и так далее?
Нет, нет. Между прочим, пока из всех храмов, которые строятся, «Газпром» еще ничего не жертвует. А жертвуют в основном простые люди среднего достатка. И есть некоторые меценаты частные, которые даже не хотят, чтобы, так сказать, знали их имя.
Понятно. Несколько вопросов еще по строительству церкви. Давайте ответим. Люда из Санкт-Петербурга спрашивает, почему у храма Христа Спасителя купола тусклые.
Ну, я что-то не замечал, чтобы они были тусклые. Нормальные купола. Поеду, посмотрю, тогда отвечу.
Ну, в принципе, да. В общем, золото там золотые же, да? Золотое покрытие.
Ну, там, да.
Сусальное золото, оно, по идее, темнеть, наверное, не должно.
Нет, ну, там специальное покрытие, титановое специальное покрытие такое.
Что известно о реставрации храма в Филях, спрашивает тоже наш слушатель, вопрос пришел. Или реставрацией вы не занимаетесь?
Нет.
Только строительством?
Где-то в программу 200 не входит.
Понятно. Напомню, Владимир Лесин, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Давайте тогда, вопросы вроде закончились, но на основные вопросы ответили по этой теме. Давайте возьмем другую тему. наверное, Олимпиада, да? Известно, что вы принимали самое активное участие тогда еще в конце 70-х годов в строительстве олимпийских объектов в Москве. Сейчас многие критикуют размах и безразмерную смету на строительство в Сочи. Что вы думаете, как специалист по этому вопросу, оправданы в конце концов эти вложения, либо они просто политические имиджевые вложения?
Нет, конечно, оправданы. Но вы сами, как один из участников этих дел, как вы мне рассказали...
Да, я рассказывал в 78-м, вскоре после поступления на работу, да, отправили достраивать комплекс в Останкино.
Так вот, я вам скажу, то, что было построено в Олимпиаде к 80-му году, включая Останкинский телецентр, по сей день является одним из основных градообразующих предприятий в Москве. Останкинский телецентр, мы знаем, что такое, если бы его не было. Теперь Олимпийский стадион. Для того времени вообще это был построен первый стадион в Европе с закрытым футбольным полем, когда трансформируется под, если надо, можно провести концерты, если надо, можно провести там другие мероприятия, если надо, можно, так сказать, превратить его в каток и так далее. Для того времени это был, да, и с закрытым бассейном спортивным. Такого в Москве вообще не было. Если говорить Олимпийской деревне, это целый микрорайон жилой сегодня. Там ничего не пропало. То, что в Москве было тогда построено, все и сейчас функционирует.
А может быть, надо было заниматься как раз ремонтом там, теплотрасс там разных, подводкой воды? Потому что большие стройки, они характеризуются тем, что вот большой подъем, много как бы политического, знаете, эффекта. А сейчас-то вот ездишь по дорогам, да, половина дорог перекопана, восстанавливают.
Наверное, знаете, это нельзя одно другому противоставлять. Одно другого, так сказать, не заменяй. И это надо делать, и это надо делать. Колоссальные объемы работ были до Олимпиады, сделаны по инфраструктуре, по инженерии. Олимпийский проспект, расширение других дорог, перекладки инженерных коммуникаций, строительство. Миллионы квадратных метров всяких теплосетей, газопроводов, водопроводов и так далее. Я это хорошо знаю, потому что я был тогда одним из руководителей главмассажстроя, который как раз этими делами и занимался. И вообще я вам скажу, что такие крупные международные соревнования, это всегда дают мощный импульс развитию всего региона. То, что мы сделали к Олимпиаде, причем мы то, что сделали, мы не снижали темпы ни жилищного строительства, ни социального строительства, ни инженерного строительства, ни промышленного строительства. И Олимпиаду делала не одна Москва, весь Советский Союз делал. И поэтому это пошло как плюс. И деньги были найдены, и все это было сделано. То же самое сегодня в Сочи. Поэтому ни в коей мере нельзя вот такие разговоры поддерживать, и, ну, потому что они даже вредны, что вот деньги куда-то закопали и так далее. У нас такая в определенной части население есть, что если ты, предположим, не делаешь, плохо. Если ты делаешь, тоже плохо. Причем это говорят одни и те же люди. Получается, как в том анекдоте, как ни ложись, все равно будет один результат. И вместо того, чтобы наоборот людей как-то воодушевить, поднять на решение вопроса, как бы на них действует так, что у слабых характерных руки могут опуститься. Вот, например, в нашу ту Олимпиаду было построено 78 объектов в Москве. Работали дни и ночь. перед Олимпиадой. Ну и тот успех, который она имела, все это знают. Ну а с точки зрения, ведь это не только спорт, это не только строительство, это и гостиница, это и торговля, это и общественное питание, это и туризм, и экология, это все получается решение всех этих проблем.
Ну, Москве олимпийским объектам в этом смысле, наверное, повезло, потому что никто не ожидал, честно говоря, в той достаточно сонном Советском Союзе, в котором мы жили, в той Москве, скажем, дореформенной, что будет настолько мощное развитие, сейчас все сметет, все практически востребовано, хотя тоже, по-моему, проблема некоторых спортивных сооружений осталась, и велотрек там не до конца заполнен уже, там и развлекательные какие-то.
Ну, почему? После этого много чего достраиваем. Сейчас будет реконструироваться снова Лужники к этому чемпионату мирового по футболу. Жизнь идет вперед. В Москве уже сейчас 12 миллионов живет людей. Кто думал, что будет 12 миллионов? Не мы выбираем время, а время нас выбирает. Ресин того времени был один, сегодняшнего времени другой. Если ты не соответствуешь времени, ты все, политический или там хозяйственный труп.
Чувствуете свою ответственность за состояние с пробками в Москве? Это вопрос про, ну, так называемую точную застройку. Эксперты говорят о том, что строили много жилья, но недостаточно дорог прокладывали к этому жилью, место для стоянок.
Это правильно, они говорят, что жилья... А как было его не строить? Вот если бы его не строили, что сейчас было бы? Это главная проблема в Москве была, она и сейчас еще полностью не закончена и остается. И поэтому это только надо за это хвалить, а не ругать. Но, к сожалению, они правильно говорят, что за свое время, когда был отменен дорожный фонд, и денег не было уже на дороге, и после того, помните, массированного удара на дорожной стоянке, когда сделали МКАД, когда сделали Третье кольцо, когда сделали ряд влитных магистралей, когда много сделали подземных переходов, всяких транспортных развязок и так далее, оставшись без денег, пришлось резко сокращать этот вид строительства. И сейчас мы пожинаем эти плоды. Сейчас Сергей Семенович принял меры, и, конечно, очень много в этом вопросе делается. Это не вина, а беда. Это объективная причина из-за безденежья. А что касается жилья, то его строили, строят и дальше всегда будут строить. А сейчас в Новой Москве.
Ну, это понятно, это большой кусок территории, в два раза больше, чем старая территория Москвы, которую надо осваивать. Это нормально. Но точечная застройка в Москве останется одной из самых больных.
Нет, ее еще Юрий Михайлович отменил, и сейчас тем более ее, так сказать, не применяют. А точечная застройка в Москве в свое время тоже нужна была. Тогда, когда, вы вспомните 90-е годы, начало 90-х годов, это сейчас все забыли, но вы-то, например, помните, в каком виде он ее в Москву принял.
Это правда.
И в каком виде он ее оставил. Так? Я помню и тот момент, потому что я с первого дня с ним работал, и как передавал в Москву Сергею Семеновичу Собянину сейчас. Он ее принял, Сергей Семенович Москву принял с очень высоко поднятой планкой. И то, что он сейчас делает, это, как говорится, он еще ее не только сохранил, но и приподнимает по решению целого ряда тех вопросов, которые в первую очередь надо было решить. Также в те начала 90-х годов решал их и Лужков. Точно так же.
Конкретный вопрос от слушателя. Костя спрашивает, будет ли храм на Звездном бульваре. Подписи собирали, говорит он.
На Звездном бульваре Пока я не видел его в программе.
Тогда вопрос от меня. Давно уже не езжу через площадь Белорусского вокзала, выбирая объездные пути. Что-нибудь там сдвинется?
Да, все приняты, Сергей Семенович, приняты все решения. И сейчас мой преемник Марат Хуснуллин приступает к освоению этой площади. С учетом того, там будут подземные стоянки, будет сделано, так сказать, сама развязка, ничего строится там не будет.
В чем там был главный вопрос? Отсутствие денег, либо кризис?
Ну,
Планы были грандиозные, давно.
Конечно, там все завязано было. Как раз упало на 2008 год. Все это дело. И все это было на инвестиционной основе, и у инвесторов было тяжело с деньгами. Ну и потом нет худа без добра. Может быть и правильно, что не успели сделать. По крайней мере, сейчас она не будет загромождена, а будет только без всякой торговли, будет только стоянки и транспорт.
Инвесторы, как вы думаете, пойдут охотнее? Будет меняться инвестиционный климат?
Ну, Москва всегда имела все, что было достигнуто в 90-е, в 2000-е годы, несмотря на два кризиса. Конечно, это было сделано благодаря хорошему инвестиционному климату в Москве. Он был, я думаю, и есть, и будет. Я знаю, что сегодня уже в Москве достигнут уровень по инвестициям, достигнут уровень 2008 года.
Ну,
поэтому
пиковый уровень.
Да, да, поэтому я так уверенно говорю. Но без этого просто, вы же видите, что творится с бюджетом. Без этого просто нельзя обойтись. И руководство Москвы это прекрасно понимает и все для этого делает.
Напомню, Владимир Иосифович Ресин в гостях в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Мы все о работе, да, о работе, об игрушках есть тут тоже вопросы. Часы ваши вызывают жгучий интерес, как всегда, наших слушателей. Вспоминается та самая история со знаменитыми часами, которые оценили со стороны эксперты за 1 000 000 с лишним швейцарских франков. Это они сейчас на руке у вас или нет?
Ну, это на их совести. У меня обычные часы, как у всех. И уже, наверное, пора забыть эту тему 10 лет тому назад.
Ну, у вас это действительно были такие
да
часы?
Не были, конечно, не были. Конечно, не были. Были часы, неплохие часы, но далеко они тех, как я неоднократно заявлял. Но если эти часы, пожалуйста, любой человек, который их купит за любую приличную цену, они немедленно будут ему отданы, а эти деньги направлены как благотворительность в наш детский дом, который мы опекали. Но, к сожалению, не те, кто эту цену назвал, и другие не нашлись.
Расскажите, пожалуйста, вот в этой высокой иерархии городской, федеральной, на самом деле часы играют довольно важную роль. Ну, есть символические обмены, президент дарит часы. Вообще, это некий знак такой.
Мне президент дарил часы. И один президент, и другой президент дарили часы. Нормальные часы. И никакого значения не имеет, какие ты часы носишь. От этого ты ни глупее, ни умнее не становишься. И твой авторитет от этого не добавляется и не убавляется. Поэтому я думаю, что, знаете, я уже вам сказал, что не мы выбираем время, а время нас выбирает. Тот момент времени был, когда, ну, решили вот как-то взбудоражить общество этими часами, кто какие носит часы. дорогие часы может носить порядочный человек, честный человек, и в то же время может носить и совершенно с другой характеристикой. И все-таки не часы определяют человека, а сам человек себе.
А какова судьба вашей коллекции автомобилей, которые ваши собственности?
У меня никакой коллекции нет автомобилей. У меня есть 3 автомобиля старых. Они находятся в музее. Это «Победа», «Волга» старая и «Зим». Вот и все.
Они на ходу? Вы поддерживаете их в рабочем состоянии?
Они все в рабочем состоянии, но на них я не езжу. Им уже много лет. Лет 25-30.
А тот Rolls-Royce коллекционный, на котором вас видели?
Этот Rolls-Royce, как вы сказали, это были соревнования,
да,
в Москве, которые устраивала мэрия. Вот мне его на период соревнований с моим водителем дали. Когда кончили соревнования, его снова увезли к тому хозяину, чей он был.
И остались вы с «Волгами», «ГАЗ» и с «Зимом», А вы сами руками их делаете? Это одна из ваших привычек, увлечения? Почему именно вот эти старые машины? Все коллекция, если они тем более не используются.
Когда-то мой отец ездил на этих машинах, а я как еще мальчишка еще тоже ездил на них. Они у него были служебные, такие машины. Вот поэтому у меня какое-то осталось к ним увлечение.
Увлечение и отношения. А вообще реально чем увлекаетесь? Вот есть то, что...
Работы.
Ну, работа, это понятно, в общем, это никого не удивить. А в свободное время что там? Внуку или внучке, я уже забыл, кто у вас.
Внук,
да. Что ему, свою коллекцию марок, может быть, филателистическую, либо какую-то?
30 лет ему уже, взрослый парень, кандидат наук.
Прадедом не сделал еще?
Прадедом еще не сделал, что-то они поздно женятся. Я женился рано, в 22 года. А вот он 30 лет не женится. Не берет пример с деда.
Ну, живет в России, в этом...
Да, у меня
пример
и
с деда
учился
взял.
В России, и живет в России, и работает в России.
Какой самый счастливый момент в вашей жизни до сих пор был?
Ну, как сказать? Каждый день у меня счастливый. Каждый день счастливый. Встал, поехал на работу или отдыхаю. Спасибо, что есть такая возможность. Я считаю, это счастье.
Это ваш личный секрет счастья. Это как раз вот работа есть и работа, либо работа,
я
дом, баланс.
Я все-таки считаю, самое большое счастье, когда ты востребован.
Спасибо вам огромное. Напомню, Владимир Юрьевич Ресин, депутат Госдумы, советник мэра Москвы, патриарха Московского и всея Руси, был гостем программы «Без дураков». Спасибо за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. Всего вам доброго и здоровья побольше. Счастливо.